Катапульта. Один. Сивка с зайцем припустили вперед, и когда мы подбежали, они были уже в машине. Но отец Венедикт велел: «Сивка, Гошка, домой, сидеть там тихо и ждать меня». «Ух», — сказали они. Сивка громко, а заяц одними губами. Но отец Венедикт насупил Дед Морозовские брови. «Всеволод, брысь!» И тот, сопя, полез из автомобиля. Безропотный зайчонок следом. А мы рванули на пристаня. Стремительно, с визгом колес на поворотах. Я сразу вспомнил, что когда-то отец Венедикт был в береговой охране. Мы с Петькой мотались на заднем сиденье. Чиж съеженный и цепко сидел рядом с отцом Венедиктом. Я видел черные нечесанные волосы, тонкую мальчишечью шею и плечо в прорехе. Шея и плечо были одного цвета с этой машиной. И чувствовалось, они закаменели. Мы мчались извилистыми проулками в объезд стеклянно-многоэтажного центра. Видимо, Чиж командовал. Наконец машина стала у развалившегося забора из пластиковых плит. Мы пролезли в дыру. Оказались на тропинке среди брошенных дырявых лодок и разбитых катеров. Репейники и белоцвет ребятам по плечи. «Скорее!» — нервно попросил я. Чиж оглянулся. Глаза черные, сумрачные и спокойные. «А зачем спешить?» — сказал он хрипловато. «Никуда теперь не уйдет».
«Сколько раз уходил?»
«А теперь не уйдет», — повторил Чиж. И неторопливо пошел впереди. Петька придержал меня за рукав. «Пит, оружие с тобой?» «Еще бы. Я не вынимал руку из кармана куртки, где лежал ПП. И качнул этой рукой здесь, мол».
«Это хорошо. Пит, стреляй сразу, полным напряжением, чтобы наверняка».
«А разве я должен стрелять?»
«А что же ты должен делать?» — изумился Петька.
«Сдать в полицию. Для следствия, для суда».
«Ох, Пит», — укорил меня Петька, словно младенца.
Я оглянулся на отца Венедикта. Тот шуршал рясой в двух шагах позади нас. Спросил глазами: «Как мне быть? Что скажете вы?»
«Я священник, а не судья», — сказал он. «Решайте сами. Полос воплощения дьявола. И если вы сумеете уничтожить сатанинскую силу, это не грех, а благо».
Чиж, который шел впереди, вдруг посмотрел на нас. Видимо, слышал разговор. Спросил громко: «Но ведь он все же и человек тоже».
«В какой-то степени, к сожалению», — ответил отец Венедикт.
Петька на ходу попросил меня шепотом:
«Когда будешь стрелять, попроси ребят, чтобы ушли. Но Чижа не прогоняй».
«Почему?»
«Так, он должен убедиться».
«В чем?»
«В том, что можно стрелять в живого. Иногда».
«Зачем ему это?»
«Чтобы не ходить вот таким виноватым. Он застрелил одного недавно».
«Как?» Я сбил шаг.
Все тем же шепотом Петька объяснил:
«Одного гада. Из самодельного пистолета, вроде поджига. Потому что тот гад полез на Чижика».
«Как полез?»
Петька сбоку глянул на меня с угрюмой досадой.
«Не знаешь, что ли, как взрослые скоты лезут на мальчишек?»
«Вот тебе и пристаня», — подумал я. «Романтика вольной жизни».
«Петь, а к тебе никто не приставал?»
«У нас у всех были поджиги или заточки. На всякий случай».
Он посмотрел назад.
«Отец Венедикт, можно Чижу простить этот грех? Он же защищался».
«Бог простит», — сказал тот одними губами. «А смотреть, как Питвик стреляет, все-таки не надо».
У меня внутри словно колыхалась тяжелая вода у самого горла. Такое вот волнение. Не страх, не тревога, а ожидание неизбежного. Никто не попался навстречу. Мы прошли недалеко от хибары китайца, рядом с ней тоже никого не было. Опять потянулся узкий проход, с одной стороны кирпичной развалины пакгауза, с другой — глухая бетонная стена с остатками проволоки наверху и тропинка среди высокой сурепки. Тропинка вывела на берег, на свободный травянистый пятачок, загороженный со всех сторон. Слева — вытащенная на сушу баржа, справа — груда вагонеток и штабель гнилых ящиков. Из-под них тянулись и сворачивали к берегу ржавые рельсы узкоколейки. Выходили на решетчатый мосток. Он был с покатым наклоном и обрывался над водой. У въезда на мосток стояла на рельсах грузовая тележка с поручнями. На тележке, в скорченной позе, обхватив одной рукой поднятое к подбородку колено, сидел Феликс Антуан Полос. Несколько мальчишек, разных, но чем-то одинаково похожих на чижа, выражением лиц, может быть, стояли цепочкой, спиной к Полозу, оборванные, невозмутимые. На нас заглянули без удивления. Чиж сказал все так же сипловато, глухо: «Все, Робины, идите». Они молча пошли мимо нас, в проход за нашими спинами. Шагая мимо отца Венедикта, каждый шепотом говорил: «Здравствуйте». Мы подошли ближе к Полозу. Я понял, почему он не может бежать. Его правая кисть была прикована к поручню тележки черным металлическим наручником. Два.
Тихо-тихо было. Только стрекозы шуршали крыльями. Под низким солнцем светились в сорняках мелкие желтые цветы.
Блестело битое стекло. Голубела в узкой овражной бухте вода. На том берегу курчавились заросли заброшенного сада. Чирикнул воробей, сел на поручень рядом с Полозом. Хорошо ему было, воробью. А Полозу плохо. Но он держался спокойно. Узкое складчатое лицо его, без парика, с темной стрижкой ежиком, казалось чересчур длинным, и была на нем смесь пренебрежения и скуки. Полос проговорил негромко:
«Ну, вот и явились, вся компания».
«Как вы его изловили?» — спросил отец Венедикт у чижа.
Тот, глядя в землю, сказал с покашливанием:
«Выследили. Он думал, что здесь искать не станут, затеряется. Полиция и не искала, но мы знали».
«Ловкие мальчики», — снисходительно заметил Полос. «Я не учел. Даже кандалы раздобыли».
«Да, брата», — выдохнул чиж и кашлянул опять.
«Ключик от кандалов у тебя?» — спросил отец Венедикт. «Дай-ка мне».
Чиж глянул быстро, колюче.
«Но вы с него не снимайте, уйдет».
«С живого не сниму», — тихо сказал отец Венедикт и сунул ключик в складки рясы.
Полос принужденно улыбнулся.
«Все же пришлось присутствовать на казни, святой отец». «Не на той, на какой тебе хотелось», — отозвался отец Венедикт. «Да и не казнь это, а уборка нечистот». «А вот это вы зря», — серьезно возразил он. «Всегда следует уважать противника. По крайней мере, настолько, чтобы выслушать его перед концом. А вы, господин Викулов, согласны со мной?»
Он опустил ногу, сел удобнее, наклонил на бок голову. Страха в его глазах не было.
«Но и у меня не было. Прежняя тяжесть растаяла. Осталось лишь досадливое нетерпение, с которым обычно хочется вытащить засевшую занозу. Будет неприятно сперва, но потом облегчение. Надо только прижечь ранку, чтобы не осталось заразы. Я прижгу ее с сознанием, что уничтоженный мною Полоз никогда больше никому не принесет вреда».
Я вынул пистолет, сдвинул до конца ползунок регулятора мощности и муфту фокусировки. Теперь можно было уложить на повал мамонта. Полоз наблюдал молча.
«Шли бы вы отсюда, ребята», — сказал отец Венедикт.
Но чиж не двинулся, стоял, расставив ноги и глядя на свои разбитые башмаки. А Петька плечом прижался к моему левому боку. Полос сел поудобнее, смотрел на меня, не отрываясь. Он был в мятых брюках, в старых туфлях на босу ногу и в засаленной клетчатой рубахе. И правда, будто житель пристаней. Но это был Полос. Он смотрел мне прямо в глаза, змеиными своими зрачками.